Добрый вечер. Начнем со знакомого вам звука. Одинокий звон бокала. Если вы знаете математику, то поймете меня, что число сочетаний из двух по одному или из трех по два совершенно разное. Мы с Алексеем Леонидовым остались сегодня полусиротами здесь, в Лондоне, и поэтому можем чокнуться двумя бокалами только одиноким звуком этих двух бокалов. Когда здесь нас сидит трое, то я могу чокнуться с Алексеем, он с Леонидом Владимировичем, Леонид Владимирович со мной. Таким образом, у нас вместо одного чока может получиться три. Сегодня этот чок один, потому что Алексей и я, мы сидим в двойном таком одиночестве. Леонида Владимировича нет, он находится в Москве. Поскольку его нет, за глаза о нем можно говорить все, что мы думаем. А думаем мы о нем следующее. Леонид Владимирович – член различных всяких клубов, ассоциаций, всяких
организаций,
общественных учреждений. И одна из таких организаций – это Кестонский колледж, или сейчас он называется Кестонский институт, который раньше был расположен где-то в глубине Оксфордщины. Институт этот много лет занимается религиозно-правовыми вопросами в различных странах. Мне в свое время, лет так 14 назад, с ним пришлось столкнуться по делу Валерия Баринова, нашего отечественного рокера и баптиста, которого тогда по вымышленной или пришитой ему вяло текущей шизофрении сначала держали в психушке, а потом, когда это не удалось засадить, ухитрились в тюрьму в лагерь на 2 года. Валерий потом приехал сюда, здесь прожил уже много лет, и сейчас он уехал дальше развивать свою христианскую деятельность и записывает сейчас очередную пластинку где-то в Беларуси. Ну, в общем, речь идет, конечно, не о нем, а о Леониде Владимировиче. Причина моей пространной речи еще и в том, что линии с Москвой до сих пор нет. И представьте себе ситуацию. Мы сидим с пустыми листами бумаги, никаких материалов нет, впереди час, который надо затыкать передачей спланированной. Но хочу только вас заверить, что гости эти реально существуют, что не далее, как 15 или 20 минут назад, я с ними разговаривал, и всех их знаю поименно.
Сева, если бы Леонид Владимирович был здесь, он бы вас уже давно поправил.
Так.
Кестонский колледж, он, может быть, и находился где-то в Оксфордщине, да? Но сейчас-то он в Кентщине, то есть в графстве Кент. Вот это была бы моментальная поправка.
Знаете, Алексей, я около...
Если уж мы говорим за глаза.
Да. Я теперь около Кентщины живу, я живу в Гринвиче, и в Кентщину мне выехать ничего не стоит, потому что я прямо на границе этого графства, и по Кентщине вот мы разъезжаем небольшим нашим семейным коллективом каждое воскресенье. Появилась линия, господа! Речи наши пространные были придуманы для того, чтобы заткнуть образовавшуюся в эфирную дыру, но теперь на линии Москва. Леонид Владимирович!
Я здесь, и здесь мои гости.
Так.
К сожалению, линия не такая хорошая, как мы бы хотели, но тем не менее, я думаю, что если вы нам сыграете сейчас музыку, относящуюся к нашей теме нашей сегодняшней передачи, то после этого мы с вами будем разговаривать, и гости будут с вами разговаривать.
Ну, с такому точному режиссерскому указанию не подчиниться невозможно, поэтому мы подобрали сегодня музыку различных религиозных направлений и деноминаций, и начнем с русского православного, это называется по-английски «O gentle night», то есть, я думаю, что «Тихая ночь». Это композиция «O Gentle Night», что я перевел как «тихая» или, видимо, «спокойная» или «нежная ночь». Это взято для иллюстрации православного, так сказать, церковного обряда. А сейчас мы переходим к Леониду Владимировичу, который находится в Москве, не на той линии, на какой бы нам хотелось. Находится он там в командировке. Леонид Владимирович, вкратце, как вы оказались в Москве?
В Москве я оказался, потому что я приехал сюда, с одной стороны, конечно, как представитель BBC, но с другой стороны, я приехал как представитель другой организации. Я уже больше 25 лет, об этом я как-то говорил все в обороте, больше 25 лет работаю на общественных началах членом совета Кестонского института в Оксфорде. Это институт, который изучает отношения религии и государства. Я бы хотел для начала, извините, пожалуйста, когда долго не было линии, то горло пересохло. И я хотел бы для начала рассказать о том, как этот институт возник. 40 лет назад, в 1959 году, выпускник Оксфордского университета Майкл Бордо впервые приехал в Россию. Он приехал в Россию потому, что он изучал русский язык в Оксфорде и теологию. Он приехал в Москву, и здесь, в Москве, влюбился. Он влюбился не только в Россию, но он влюбился и в женщину. Эта женщина стала его женой. Это англичанка Джилл, которую он встретил в Москве в приемной американского посла. Затем его приезды в Россию продолжались, и он стал все чаще встречаться с верующими, которые были запуганы и подавлены. Англичанину нелегко было понять, в чем дело, но Майкл понял довольно быстро, что в России свобода религии существовала только на словах, только формально, а в действительности ее не было. И Майкл в 1969 году, а он тогда уже стал англиканским священником, он организовал институт по изучению свободы религии. Этот институт, Кестонский институт в городе Оксфорде ныне, стал одним из самых главных центров информации о свободе религии не только в России, но и в различных странах. Майкл Бордо в 1984 году был удостоен Темплтоновской премии. Это самая крупная премия в мире, гораздо больше Нобелевской, и она присуждается за распространение религиозных знаний в мире. В другие годы этой премии были удостоены Александр Исаевич Солженицын, покойная мать Тереза из Калькутты и знаменитый англиканский проповедник Билли Грэм. Конечно, эту премию свою Майкл немедленно положил на такой особый трест, и этот трест очень хорошо помогает Кестонскому институту. Майкл Бордо – это человек очень необычный. Мы называем его последним человеком Ренессанса. Кроме того, что он англиканский священник, кроме того, что он бессменный до этого года был директором Кестонского института, он еще музыкант, он участвовал много лет в профессиональном филармоническом хоре в Лондоне. И он уимблдонский судья, то есть он судил и судит по-прежнему, в этом году в последний раз будет, с 75-го года он судит уимблдонский теннисный турнир. Представляете себе, какой человек стоял у колыбели Кестонского института?
А на кого он оставил институт теперь?
С ним вместе были несколько человек, очень разных, из очень разных слоев английского общества. Например, был сэр Джон Лоренс, у которого очень интересная биография. Он всю войну и до самого 46-го года был редактором газеты «Британский союзник» в Москве. В Москве издавалась такая газета. Сэр Джон Лоренс был ее редактором. Он, естественно, тоже присоединился к Майклу Бордо. Был там бывший посол Великобритании в Польше Норман Редуэй. Но были и совсем другие люди. Вот, например, была молоденькая девушка, англичанка, Ксения Хауэрд Джонсон, которая тогда работала в Институте экономики, высшей школе экономики и политических наук Лондонского университета. И вот вдруг она тоже присоединилась. Ксения, вот почему вы, молодая женщина, аристократка, девушка, она теперь не Хауэрд Джонсон, а теперь Деннон, она вышла замуж, а тогда она была Хауэрд Джонсон, почему вы, юная британская аристократка, вдруг заинтересовались такой материей, как свобода религии в России?
Я интересовалась в русской литературе. Я уже 3 года училась на филологическом факультете Оксфордского университета. И в 66-м году встретилась в первый раз с Майклом Бурду. И с этого дня я решила, что я хотела помогать верующим в России. Но то, что меня привлекало к России, было, что я знала о своих предках. Они приехали в Россию к концу 18 века, здесь жили, в Петербурге, до конца 19-го. Я о них много слышала, и вообще я впитывала в себя русскую культуру, литературу, историю. И в то же самое время была верующая англиканка, то есть член англиканской церкви. Когда я познакомилась с Майклом Бурду, я узнала, что та работа, с которой он занимался, была... Я тоже хотела участвовать в этой важной работе. И с этого, в 67-м году я начала с ним сотрудничать. Стала редактором нашего толстого журнала «Религия в коммунистических странах». И потом я стала одним из их представителей в Москве с 92-го года.
Ксения, спасибо. Я только хотел сказать еще, потому что Ксения упомянула про журнал. Кёстонский институт издает 3 совершенно различных издания. Одно это действительно научный журнал, который теперь называется «Религия, общество и государство». А другой журнал, более популярный, который называется «Frontiers, границы». А кроме того, есть служба новостей, Кёстонская служба новостей, в которой Ксения Деннон принимает самое-самое горячее участие. Ксения, ну вот вы, как говорится, без копейки оплаты больше почти 30 лет работаете в Кёстоне. Скажите, как вы чувствуете, что вы делаете, кому вы помогаете?
Ну, конечно, в 70-х и 80-х была совсем другая ситуация. Тогда я чувствовала, что через публикации, информации, которую мы получили из Советского Союза, что таким образом, таким путем мы что-то сделали в помощь тех, которые здесь страдали, ну, даже сидели, конечно, в тюрьмах. И таким образом я из Англии участвовала в их жизни.
Вот, это слово сказано, информация. Кёстонский институт занимался исключительно сбором информации о том, что делалось в России в области свободы вероисповеданий. И спрашивается, как же эту информацию мы получали? Оказывается, мы ее получали от живых людей. Тогда мы об этом предпочитали не говорить. Сейчас можно сказать, были люди верующие, не только православные, всех вероисповеданий, которые знали о том, что есть такой в Англии институт Кёстонский, и старались передать им нам разными путями информацию о том, что происходило в России, на религиозной, так сказать, российской сцене. Вот один из этих людей, а это все очень люди скромные, они предпочитают об этом не говорить, но мы их, конечно, всех знали и знаем. Вот один из этих людей, он сотрудник Государственной Думы, помощник заместителя председателя комитета по делам общественных объединений депутата Борщева, Михаил Семенович Осадчев. Он в те годы, в те далекие годы делал... А что он делал? Я сейчас передам ему слово, и он сам расскажет, чем он занимался в те годы.
Ничем особенным я не занимался, но для Кэстона, я сотрудничал с Кэстоном и давал ему информацию, и примеры этой информации я сейчас хочу с вами поделиться, не для того, чтобы сказать о своих заслугах, а для того, чтобы молодое поколение, которое сменило нас, представляло себе, как мы жили. И если сегодня, вот именно сегодня и все последние месяцы коммунистическая партия, Зюганов, Илюхин и прочие так могут ругать президента, какой бы он ни был, валить на него все трудности, пользуясь нашей тяжелой жизнью сейчас, оскорблять его, как они только могут. Вот когда они были у власти, которой они сейчас так рвутся, как они поступали с людьми, которые ни в коем случае их не критиковали, не занимались политикой вообще, а просто позволяли себе думать как-то по-другому. Это люди были чисто религиозные. Я хочу коротенько рассказать о двух свежих предперестроечных случаях, к которым я имел непосредственное отношение, а именно, ну, об одном православном монахе, иеромонахе, который 8 лет был в монастыре в Троице-Сергиевском, в Загорске, под Москвой, в нынешнем, значит, Посаде. И благодаря своей вере и, видимо, тому, что он не был сотрудником госбезопасности, его выгнали. Выгнали из монастыря, но у него был большой круг его духовных детей, почитателей, известные музыканты, литераторы, которые дали ему квартиру свою в Москве, где продолжали с ним дружить и пользоваться его духовной помощью. Он был арестован КГБ за незаконное проживание в Москве, и не помогло ничего. Вдова Косыгина, умершего уже к тому времени, нашего председателя совета министров бывшего, за него заступалась, стал невыездным за активную его защиту такой очень известный музыкант, лауреат многих конкурсов и премий Алексей Любимов. И много других людей пытались что-то сделать для него, но он был посажен в лагерь на 10 месяцев, и, как он сказал, выйдя оттуда, что я был в аду, потому что он сидел среди мелких воришек в полном беспределе, совершенно и в полной жути. Вот это человек пострадал за православную, религиозную свою деятельность, абсолютно не связанную с политикой или с каким-то подрывом государства. Вот так коммунисты расправлялись с теми, кто позволял себе немножко больше, чем они разрешали. Другой дикий случай тоже был, это уже начало 80-х годов было, это, по-моему, даже еще был Горбачев. Это такой Александр Рига, который организовал в Москве кружок своих друзей, которые собирались и молились за единство всех христиан. Они считали какой-то трагической исторической ошибкой разделение христианства на направление православное, католическое и протестантское. И вот этого Александра Ригу арестовали без суда, признали его сумасшедшим, протащили его по пересыльным тюрьмам, где создали ему соответствующие условия. В одной тюрьме его избили уголовники, сломали ему ребра, в другой его поместили в камеру, где был лед, такой там был холод. В конце концов его завезли в Благовещенск на Амуре, в пограничную зону, где его не могли навещать его друзья, и посадили в тюрьму психиатрическую, где сидели настоящие сумасшедшие люди, убившие своих детей, там всякие, ну, жуткие, значит, действительно больные и очень опасные для общества люди, сидели с ним в одной камере, а санитарами были уголовники, направленные туда. Ну, 2 года он там пробыл, прежде чем был освобожден. Впоследствии, конечно, признан абсолютно нормальным человеком. Сейчас он уехал в Латвию, живет в Риге, потому что он латыш. Талантливейший человек, поэт, художник, прекрасный журналист. Единственное, что можно было сделать для них в то время, это чтобы эти узники, эти мученики не остались безвестными, чтобы мир узнал о них, чтобы люди как-то реагировали, что явилось бы хоть каким-то тормозом вот для товарища Зюганова и его, так сказать, предшественников. Ну, спасибо, я думаю, достаточно.
Так вот, Михаил Семенович использовал свои связи обширные в Москве и через знакомых, которых он даже сегодня не хочет называть, потому что он у них не спросил специально, хотят ли они обнародовать свои имена. Они передавали информацию Кестенскому институту, а Кестенский институт никаких компаний никогда не вел, ни на чью сторону не становился. Кестенский институт только собирал и распространял информацию. В Кестенском институте был огромный архив, и сейчас он есть, конечно. Любой человек мог прийти в Кестенский институт или просто позвонить и сказать: скажите, пожалуйста, что такое там вот с баптистами, например, в России происходит? Протестанты, баптисты, семидесятники, адвентисты седьмого дня и так далее. И Кестенский институт немедленно выдавал и выдает по сей день обширную, точную, подробную информацию. Никогда за все время, я повторяю, я больше 25 лет работаю в Кестенском институте, я не знаю ни одного случая, когда бы нашу информацию кто-либо открыто опроверг.
Леонид Владимирович.
Слушаю вас.
Вот вы 25 лет сотрудничаете с Кестеном, и имена людей, которые в Кестен посылали информацию, вам, естественно, были знакомы. Значит ли это, что вы сейчас в Москве очно встретились с заочными знакомыми?
Разумеется, конечно, я наслаждаюсь этим. Я приезжаю в Москву, мне это, к сожалению, редко удается, я 4 года не был сейчас в Москве. Но когда я приезжаю, конечно, я встречаю этих людей, и это, если хотите, братство определенное, люди Кестена в Москве, которые, некоторые из них в то время не представляли себе точно, как Кестенский институт работает, но знали, что вот есть какое-то такое место, куда если сообщить, так весь мир узнает. Я думаю, что вы сейчас сделаете обычное ваше объявление, сыграете музыку, а потом мы продолжим, потому что еще есть очень важная часть. Скажите, Сева, хотите ли вы, чтобы я читал свои даты, знаменательные даты отсюда, или вы сыграете их запись из Москвы, из Лондона?
Вообще у нас план, как вы помните, был, чтобы вы их читали живьем. Но линия цифровая, которую мы намечали включить, она почему-то не включилась, там цифра какая-то заскочила, говорят.
Да-да.
Поэтому мы, наверное, сыграем их на ленте. Если продюсер успеет.
Сделайте так.
А пока я хочу передать привет всем участникам, которые сидят с вами в студии, потому что мне идеализм, как состояние души, очень близко. И я идеалистов люблю, а дружить с ними одно удовольствие. Хочу сделать стандартное объявление. Те, кто нас слушает в понедельник, мы прощаемся, потому что в понедельник все, наоборот, выходят в сокращенном варианте. Кто с нами в субботу или воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. А сейчас звучит нечто буддийское. Потому что, в конце концов, Кестен Колледж – это не только православная или вообще христианская религия. Предвечная тайна, звуки космоса, мне кажется, насыщают музыку буддийских монахов, которые на высоком уровне над морем, где-то не меньше уж 2 километров, бьют в заскорузлые медные тарелки и играют на своих свирелках и пищалках. Алексей, вы как авангардист, надеюсь, оценили эзотеричность этой музыки.
Конечно, конечно. Это вполне подходит под то самое определение или под ту музыку, которая нынче называется новой музыкой.
Но термин «новый джаз» у вас уже фигурирует 20 лет.
Да, но термин «новый джаз» и «новая музыка» там есть различия, потому что новая музыка предполагает и то, что мы называем «world music», мировой музыкой.
Ну, вы слышали голос Леонида Владимировича, доносящийся из Москвы по тоненькому телефонному проводу, который в силу своего малого сечения имеет свойство голос сжимать. Но сейчас вы услышите Леонида Владимировича во всей вальяжности звуков, которые позволяет нам запись эта бибисейская. Но прежде чем вы это услышите, Алексей Леонидов, конечно, как всегда, бросит свой взгляд на свое событие недели.
Вот сначала хочу сказать, что Леонид Владимирович, конечно, правильно сделал, что уехал из Лондона, ведь в Лондоне рвутся бомбы.
Ужасная история.
Да, но опять-таки, к сведению Леонида Владимировича, хочу сказать, что 3-й день подряд в Лондоне стоит замечательная погода, солнце, отсутствие ветра, 20 градусов тепла, а то и больше. И первое, что бросается в глаза на улицах, это количество обнимающихся, целующихся или просто держащихся за руки молодых людей и девушек. Сами понимаете, весна. Исследование профессора Дона Бирна, профессора психологии в Университете штата Нью-Йорк в городе Олбани, приходится как нельзя более кстати. В своей книге «Социальная психология» он открывает нам секрет любви. Профессор Бирн в конце своего многолетнего исследования приводит формулу, которая, по его словам, безошибочно поможет вам определить, находитесь ли вы в состоянии, которое определяется словом «любовь». До недавнего времени подобные исследования назывались, конечно, пустой тратой времени. Однако в связи с исследованием профессора Бирна, который теперь почти безошибочно предсказывает молодоженам, продержится ли их брак более 2 лет, критики этих исследований были вынуждены замолчать. Романтики, конечно, говорят, что попытки определить или найти количество любви уничтожает это романтическое, мистическое чувство. Но вот ученые утверждают, что знание количества любви помогает избежать социальных трений и предотвратить так называемое разбивание сердец. Итак, профессор утверждает, что любовь – это сочетание 5 факторов. Сексуальное влечение, психологическое пробуждение, стремление к интимности, интенсивная потребность в том, чтобы тебя считали нужным и с тобой соглашались, и, наконец, страх потерять возлюбленного. Интересно, что дружба основывается на тех же критериях, но, говорит профессор, если эмоции, вызываемые каждым из этих факторов, выше тех, которые вызываются дружбой, то вы влюблены. Он продолжает утверждать, что поскольку любовь – это восприятие, то только каждый отдельный человек может судить о силе тех или иных своих эмоций. Взвешивание всех этих факторов основано на его 20-летних экспериментах в Северной Америке, Великобритании и Голландии. Ну, например, сексуальное влечение – это самый весомый фактор в его исследованиях. Однако, само по себе это сексуальное влечение совсем не означает, что человек влюблен. А вот страх потерять возлюбленного кажется наименее весомым фактором. Но если говорить о любви, то оно присутствует всегда, в любое время, во всех случаях, а потому приобретает особый вес. Формула любви, которую составил профессор Бирн, слишком сложна, чтобы передать ее по радио. Ее нужно видеть своими глазами. Факт в том, что многие бывшие критики профессора Бирна уже с ним согласились. В своей книге профессор высказывает предположение, что любовь может быть просто самообманом, который генетически придумал для того, чтобы соединять людей вместе. Он утверждает, что романтической любви в Европе не существовало до средних веков. А вот в Китае любви не существовало до тех пор, пока там не стали показывать голливудские фильмы. И в заключение я еще раз повторяю эти 5 факторов. Сексуальное влечение, психологическое пробуждение, стремление к интимности, потребность быть нужным и страх потерять возлюбленного.
Знаете, Алексей, из российской истории, из бытовой литературы известны случаи, когда девица, не зная ни системы профессора Бирна, никогда не глядевшая голливудских фильмов, из-за разлуки с любимым приходила в такой упадок настроения. Так она отчаивалась, что просто чахла и умирала. Сейчас биологически доказано, что глубокая депрессия из-за отсутствия или отрыва от этого любовного чувства подавляет иммунную систему. Человек просто не выживает.
А вот одна категория людей, которые, то есть люди, которые уже прочитали исследования профессора Бирна, это те, кто пишут романтические романы. Они утверждают, что они-то уже давно знали, они только эту формулу не вводили, но все это знали.
Ну, понятно. А сейчас вы сможете, наконец, сравнить голос Леонида Владимировича Московского с голосом Леонида Владимировича Лондонского.
1 мая 1769 года, 230 лет назад, в ирландской столице Дублине в семье графа Гаррета Уэсли Морнингтонского родился пятый сын Артур. Будущий непобедимый британский полководец герцог Веллингтонский. Он выиграл все сражения, в которых участвовал. Их было много в Индии, Испании и Франции. И в 1815 году нанес решающее поражение Наполеону при Ватерлоо. С 1828 по 1830 год он был премьер-министром Великобритании. В центре Лондона на Гайд-парк-корнере воздвигнута в его честь триумфальная арка – прямо против дома, где он жил, и где теперь его мемориальный музей. Веллингтон, имевший прозвище «Железный герцог», умер в возрасте 83 лет и похоронен в центре собора Святого Павла, рядом с лордом Нельсоном. 1 мая 1839 года, 160 лет назад, Сэмюэл Финлей Бриз Морзе отправил из Балтиморы в Вашингтон первую телеграмму, состоявшую из коротких и длинных сигналов. Текст гласил «Каково деяние Божие?». Электрический телеграф и азбука Морзе стали мощным средством связи на всей планете. Морзянка, как ее ласково называют, применяется кое-где до сих пор, даже в наш век компьютеров, принтеров и факсов. 1 мая 1889 года, 110 лет назад, германский фармацевт Байер впервые выпустил аспирин в порошке. Байеровский аспирин по-прежнему остается самым распространенным лекарством от многих заболеваний. 3 мая 1919 года, 80 лет назад, всего 80 лет, состоялся первый пассажирский авиарейс из Нью-Йорка в Атлантик-Сити. 3 мая 1979 года, 20 лет назад, в результате победы консерваторов на всеобщих выборах премьер-министром Великобритании стала первая в истории страны и всей Европы женщина, лидер консервативной партии Маргарет Тэтчер. Под ее руководством партия трижды побеждала на выборах. В 90-м году, после избрания лидером партии Джона Мейджора, Маргарет Тэтчер ушла с поста непобежденной. Получив титул баронессы, она стала членом Палаты лордов. 4 мая 1929 года, 70 лет назад, родилась одна из самых симпатичных и популярных кинозвезд – Одри Хепберн. Многие, наверное, помнят ее в ролях Наташи Ростовой в «Войне и мире», «Принцессы в римских каникулах» и во многих других. Она, увы, скончалась в январе 93 года. 5 мая 1919 года, 80 лет назад, родился крупнейший поэт Борис Слуцкий. Он прошел войну от рядового до майора, написал много прекрасных военных стихов. Слуцкий был членом партии, но в последние годы жизни стал резким противником режима, и многие вещи Слуцкого шли только в сам издат. Вот его знаменитое стихотворение «Бог». «Все мы жили под Богом, у Бога под самым боком. Стоя на мавзолее, он был сильнее и злее, страшнее того, другого, по имени Иегова, которого он не зрынул, извел, пережег на уголь, а после из праха вынул и дал ему стол и угол. Однажды я шел Арбатом. Бог ехал в пяти машинах. От страха почти горбата в своих пальтишках мышиных с ним рядом дрожала охрана. Было поздно и рано. Бог глянул всевидящим оком, всепроникающим взглядом. Все мы жили под Богом, и с Богом почти что рядом. Я познакомился с Борисом Слуцким и провел с ним несколько дней летом 66-го года в Лондоне. Был момент, когда он сказал мне, показывая издали на остальную группу туристов: «Как вы думаете, кто из них получит выговор, если я изберу свободу?» Однако этого намерения он не осуществил, вернулся в Москву, вскоре тяжело заболел и умер. 5 мая 1764 года, 235 лет назад, в Санкт-Петербурге открылся Смольный институт благородных девиц. Новое здание института, построенное в 1806-808 годах итальянским архитектором Кваренги, многое перевидело на своем веку. Там был революционный штаб Ленина и Троцкого, там в 1934 году Николаев убил Кирова, там десятки лет сидели владыки города и области, обком партии. Еще две памятных даты напоследок. 6 мая 1889 года, 110 лет назад, завершилось строительство одного из самых смелых сооружений прошлого века – Эйфелевой башни в Париже, высотой в 300 метров. 6 мая 1994 года, 5 лет назад, открылось одно из самых смелых сооружений нашего века – туннель под Ла-Маншем. Скоростные поезда с пассажирами или с автомашинами, грузовиками, автобусами на борту проходят из Англии во Францию и обратно за полчаса. Я несколько раз пользовался замечательным туннелем. И как пассажир поезда Лондон-Париж, и как водитель машины из Фолкстона в Кале. Каждый раз испытываю восхищение.
Хочется сказать аллитерационным термином. Профессиональная предусмотрительность. Вот как мы назовем ленту, которую мы только что проиграли. Леонид Владимирович собирался зачитывать свои даты из Москвы, но на всякий случай, мало ли что бывает в нашей скользкой радиопрофессии, решил все ленты оставить здесь на полке, не поленился в студию, пошел и все записал наперед. За что мы ему выражаем профессиональную признательность. Как говорят, медаль идет по почте. Леонид Владимирович!
Да. Дело. Да. Сейчас будет сюрприз, которого я не записал в Лондоне. Сейчас будет самая интересная дата. Вы знаете, какой сегодня севооборот? 600-й.
Да, как Мерседес.
Да, как Мерседес. Нынешняя передача севооборота 600-я по счету.
Я даже скажу вам больше, что мы бы с вами никогда этого не сосчитали. Но у нас есть друзья-статистики, друзья, которые ведут учет севообороту с самого дня его рождения, это, конечно же, видимо, Сергей Панцарев и друзья, которые с ним поддерживают наш веб-сайт.
Да. Анатолий Вадимович Севцов и другие. Хорошо, Сева, вернемся к Тестонскому институту. Это очень интересная часть разговора, которая сейчас наступит, и я доволен, что связь восстановилась. Дело в том, что религиозная свобода, слава Богу, хвала Господу, в России ныне существует. Когда-то разрушали храмы, причем разрушали не только при Сталине, разрушали и после смерти Сталина. В начале 60-х годов, с 60 по 62-й, была разрушена, или во всяком случае закрыта больше, чем половина всех остававшихся в России храмов. Не только православных, но большей частью, конечно, православных. Цифра закрытых храмов измерялась тысячами. Почему-то вот такое наступление было сделано на религиозную свободу, так сказать, последний пароксизм. Так вот тогда, конечно, Тестонский институт был, осмелюсь сказать, очень полезен, потому что распространял об этом информацию быстро, оперативно по всему миру. Но потом, во второй половине 80-х годов, пришло просветление, кончились гонения на церковь, перестали, как когда-то делали, расстреливать священников, перестали закрывать храмы, перестали изгонять с работы верующих, напротив, стали строить храмы, стали открыто проповедовать
религиозные верования. В Москве восстановили, то есть построили заново, конечно, храм Христа Спасителя, взорванный в 1931 году. Так вот, Кельстинский институт, наше правление, когда собирались до этих событий, мы начинали каждое наше собрание обязательно с молитвы. Вот Ксения подтвердит.
Да, конечно, я каждый раз.
Да, мы молились за то, чтобы религиозная свобода пришла к верующим в России. Мы молили об этом Бога. Это, конечно, слишком было бы смело заявлять, но хочется думать, что молитва-то дошла до Бога, и вот есть религиозная свобода, существует религиозная свобода в России. Ну и что? Ну мы, конечно, после этого стали молиться в благодарность. Мы возносим благодарственные молитвы Богу за то, что свобода пришла. Но наша-то роль какова? Если свобода есть, то тесному надо было бы вроде свернуться и закрыться. Оказалось, нет. Кельстинский институт продолжает работу. И о том, что делает сейчас Кельстинский институт, расскажет еще один наш гость, сотрудник Кельстинского института в Москве Роман Николаевич Лункин. Пожалуйста.
Я думаю, что, безусловно, Леонид Владимирович, эта молитва, которая возносилась в Кельстине к Богу, она дошла. Но дело в том, что Бог, он никогда не дает полностью человеку свободу, он дает возможность человеку выбрать между добром и злом. Вот так оно происходит сейчас и в России. В России дана возможность построить свободное государство, демократическое, и возможность полностью применить в России демократические нормы и восстановить свободу совести. Сейчас трудно сказать, что нет религиозной свободы. Но ситуация стала более сложной, она перешла на совершенно другой уровень. Я могу привести три таких примера. Первый пример – это пример с принятием в 1997 году закона о свободе совести. В этом законе были определены традиционные религии, в числе которых православие, ислам, иудаизм, буддизм и все остальные практически отметаются в качестве нетрадиционных. Самое главное место, естественно, занимает православие. Этот закон сам по себе представляет собой некорректное выражение политики государства, когда нарушается нейтральная позиция государства, которую оно должно занимать в межрелигиозных вопросах. Кроме того, известная статья этого закона – это 15-летний срок для тех организаций, которые не существовали на данной территории. В данном случае политика государства, она объясняется чиновниками тем, что мы противостоим сектам, мы противостоим тем организациям, которые приносят вред нашему обществу.
Одну минуточку, да. Роман, это выходит, что, значит, Кельстинский институт, распространяя эту информацию, как бы становится на сторону сект?
Но в данном случае, понимаете, политики, которые говорят о том, что они против сект, они имеют в виду те секты, которые и при этом законе будут развиваться все равно в любом случае. На самом деле этот закон направлен именно против, например, протестантов или католиков в России.
Понятно.
Это вот со стороны политики государства. При этом чиновники, они говорят на Западе о том, что мы за демократию, мы за свободу совести, и мы ее защищаем в России. Опять же, нужно объяснять, почему на самом деле это не так. Второй случай – это случай отношения чиновников к религиозным организациям. Это пример в Хакасии с уполномоченным Николаем Волковым, который собирался закрыть лютеранскую общину. Третий пример – это суд в Москве над свидетелями Иеговы. Когда такая организация, как Комитет по спасению молодежи, хотелось запретить свидетелей Иеговы как религию, как конфессию. Тут возникает вопрос, почему, собственно, какие-то люди, какие-то организации имеют право требовать запрещения другой организации и требовать от других людей, чтобы они не исповедовали свою веру. И при этом на этом суде самым главным обвинением, доказанным обвинением в сторону свидетелей Иеговы было то, что они исповедуют истинную религию. Вот эти три случая, они достаточно показательны. У нас есть хитрая политика государства, у нас есть советские чиновники, и есть определенные слои общества, группы, которые выступают против свидетелей Иеговы, против протестантов, против всех нетрадиционных так называемых религий, и которые поддерживаются, естественно, какими-то структурами государственными и церковными.
Стало быть, Роман Николаевич, вы передаете информацию об этих случаях. Но ведь есть же и другого характера информация. Есть положительная информация, которую мы очень любим, которую мы стараемся распространять, о том, какие благие дела делаются в России сейчас в области религиозной. Может быть, гораздо лучше, чем во всех других областях.
Да, конечно, безусловно. Я хотел бы заметить, что вы правильно сказали о том, что Кестон и сейчас занимается исследованием религиозной ситуации в России. Действительно, можно позвонить Кестону и спросить не только о баптистах, католиках и православных всех юрисдикций, но и о кришнаитах и буддистах, что, в общем-то, и делают многие люди. И в данной ситуации среди положительных примеров Кестон обращается именно к людям, потому что Кестон – это организация, которая не относит себя к какой-то идеологии или какой-то группе. Это институт, для которого важны личности, которым он доверяет, которые доверяют ему. Вот такие, как, например, присутствующий здесь Михаил Осадчев.
Да. Пожалуйста, Михаил Семенович.
У меня одно коротенькое замечание. Мы против употребления слова «сект». Слово «секты» уже носит негативный, обвинительный характер. В свое время сектами называли пятидесятников, большую христианскую религиозную конфессию, отнимали у них детей. За создание секты посадили в психиатрическую тюрьму Сандра Рига, о котором я говорил. Все так называемые секты, которые упоминал тут Роман, это не секты, это новые религиозные движения, официально существующие в России и имеющие государственную регистрацию. И вот о том законе, о котором Роман упомянул, новом, тоже закон с таким как бы лживым названием «Закон о свободе совести», хоть на самом деле это закон о несвободе совести. Вот эти нетрадиционные, так называемые, религиозные организации, они подвергаются явной дискриминации. Спасибо.
Ну, в общем, я думаю, что под понятием секта, но практически никакой организации нельзя подвести. Это просто пустое понятие в устах политиков.
Ну, вот была японская такая секта Аун Синрике, которая, как вы знаете, травила людей.
Ну, понимаете, когда они покупают оружие, их можно назвать экстремистской организацией. Но если они исповедуют свою веру, это все-таки конфессия. И вот я хотел привести как раз положительные примеры. Например, Кестон и сейчас пишет очень много о том, как восстанавливается религиозная жизнь протестантов, как строится огромное количество домов молитвы, пятидесятников, баптистов, как православным передаются храмы и Московской патриархии православной, и зарубежной церкви. И кроме того, Кестон пишет о деятельности отдельных священников. Например, это отец Павел Адельгейм из Пскова, священник, который активно занимается социальной деятельностью. Но у него очень плохие отношения с епископом. И в данной ситуации тоже, понимаете, есть свобода совести или ее нет?
Бывший вопрос. Отец Павел Адельгейм, да. Бывший узник ГУЛАГа тоже, до перестроечные времена.
Как известно, от Сестского института ездила Ксения.
Да, я недавно познакомилась с отцом Павлом. Я провела много часов с ним, до 6 часов там сидела у него. У него приют для сирот, и там они живут в любви, такой братской атмосферы. А отец Павел произвел глубокое впечатление на меня. Это глубоко, это человек, который молится. Это духовный, который вообще страдает для тех, которые, как эти дети, это умственно отсталые дети. Он участвует и понимает, понимает, какая у них трудная жизнь, и хочет им помогать. Я вообще была очень... он произвел большой, глубокий впечатление.
Я думаю, Ксения, что вот когда вы написали об этом узнает весь мир через Кестонский институт, потому что мы опубликуем это. И когда это будет опубликовано, то может быть, мир, внешний мир, сумеет облегчить участь детей в приюте отца Павла Адельгейма, да и, наверное, и других учреждений, опекаемых ныне религией. Итак, Кестонский институт, как видите, продолжает работу, и роман Николаевич Лункин не единственный его представитель. Здесь в Москве есть у нас еще и другие сотрудники. И мы надеемся, что наступит когда-то, конечно, такой момент, когда мы совсем станем ненужными. Но пока этого еще особенно не видно.
Ну что ж, мы со своей стороны из Лондона хотим вам, Леонид Владимирович, провести эти 3 недели как можно более продуктивно, встретить как можно более своих старых друзей, заочных, сделавшихся очными. Хотим персонально поблагодарить всех 3 наших гостей, пришедших в московскую нашу студию для передачи, Михаила Семеновича Осадчева, Ксению Денон и Романа Николаевича Лункина. И хочется сказать, что вы находитесь на передовой борьбы, где сострадание ведет к просветлению, просветление к возвышению духа. Это трудное, но очень благородное и, главное, самопитающая такая деятельность, потому что добродетель, как известно из Казьмы Прудкова, сама себе служит наградою. Вот за вас всех, дорогие, мы поднимаем наш одинокий бокал и чокаемся на прощание. И звучит еще одна экуменическая музыка, на сей раз иудейского вероисповедания, называется «Аденой Жорноуру». Если я там произношу правильно, если нет, то простят меня товарищи евреи. И мы прощаемся со всеми. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
Yeah.